расстройство, романтическое стрессовое расстройство. Это слово и, собственно, сама нозологическая единица представления о ней появилась, вот точно не скажу, но кажется, в 80-х годах прошлого столетия. Вот тогда появилась теория ПЦР, а поводом для нее послужила следующая, конечно же, клиническая практика. Вдруг в 70-х годах вот стала появляться масса клиентов, точнее пациентов в клиниках, у частно практикующих терапевтов с разными, но в чем-то сходящимися симптомами. Эти симптомы сходились к одному важному факту. В основе них всегда лежало какое-то страшное событие. В данном случае это была шквал обращений ветеранов разных лет Вьетнамской войны. А симптомы были разные. Там, бессонница, значит, утрата аппетита, депрессии, сильная возбудимость, вспышки ярости, алкоголизация, криминализация и так далее. Как правило, эти люди обращались благодаря какому-то мотиву извне. Как правило, благодаря их родственникам, которых задолбала такая жизнь. Ну или в случае, например, каких-то состояний, симптомов, которые мучили самих людей по их собственной инициативе. Но так или иначе, в основе всего лежала травма, полученная во время боевых действий. Что интересно, что симптомы, вот такой шквал симптомов, когда люди стали обращаться, проявился только спустя довольно длительное время. От 5 до 15 лет проходило после, собственно, того, как человек вернулся с войны, ветеран разных лет, вернулся с войны и, собственно, обращались за помощью. И вот что произошло. Тогда люди были вынуждены, психологи, психотерапевты, психиатры вынуждены были задумываться о том, а что же это такое, да? С каким, собственно, феноменом они имеют дело и какой искать к нему подход. Так появилась теория посттравматического стрессового расстройства, которая сейчас есть во всех возможных классификаторах.
Это 70-е годы?
Теория ПТСР, кажется, в 80-е годы появилась. Но сталкиваться с этим стали раньше. Полагаю, в конце 70-х, в начале 80-х годов, поскольку понадобилось некоторое время, чтобы систематизировать полученные данные. Сложность заключалась еще и в том, что симптоматика ПТСР, львиная ее доля не специфическая. В симптоме не всегда отражено событие или его отголосок. Вот. Что важно знать относительно посттравматического стрессового расстройства? Что это такое? Особенно я буду трансформировать этот текст через призму гештальт-подхода. Формула какая вот здесь? Она примерно следующая, что люди, которые оказались в экстремальной ситуации, гештальт-терапевты называют это острой ситуацией высокой интенсивности. Знакомое слово?
Да.
Острая ситуация высокой интенсивности. То есть событие, которое начинает требовать от меня радикальных изменений к своим выборам, поведению, переживанию, к способу жить, способу строить контакт. Понятно? То есть появляется событие, которое заставляет меня очень сильно измениться. Например, свистят пуль, я должен падать. Да? Соответственно, если слышу звук летящего самолета, я должен спрятаться. Если слышу кто-то за моей спиной, должен резко развернуться. Но чтобы выжить, я должен использовать какие-то специфические способы с этим справиться. Нужно быть бдительным, нужно контролировать ситуацию, в противном случае вообще можно умереть, погибнуть в этой ситуации. Понятно? Это может быть что угодно, это может быть, например, там землетрясение. Это не только война, как вы понимаете, землетрясение. Может быть, там, не знаю, оползни, извержение вулкана, то есть стихийные бедствия, массовые катастрофы. Например, человек уцелел в авто- или авиакатастрофе. И дальше, спустя много лет, это трансформируется в посттравматическое стрессовое расстройство. Но может быть и одинокая травма. Насилие, например, совершенного в адрес этого человека много лет назад. И вы помните, что мы говорили об острой травме, да? То есть острая травма – это отказ от переживаний. комплексы феноменов, ну, которые с этим событием травматическим связаны. И если этот отказ от переживаний довольно долгое, а все равно источник этих переживаний все равно остается, он все равно актуален. Дальше я объясню как. И чтобы, собственно, как-то справиться с этим, через много лет человек дает различные симптоматику, которые так или иначе вписываются в симптоматологию ПЦ. Итак, острая
ситуация. Он этого не осознает, да? Он много лет
проходит. Как правило, осознают, конечно.
Почему не идут психологи?
Ну, не идут по многим причинам. Во-первых, люди, которые отказались переживать эту ситуацию, уже должны были оказаться в такой ситуации, когда поле не предоставляет им такой возможности. Ну, на войне было плевать на переживания. Вообще, если будут переживать, убьют нахрен. А в случае, ну, насилия, например, тоже человек там отказался от переживаний, там, и сильного стыда, например. И никому про это не рассказывает. Или из-за сильного страха и боли, и заблокировал это. И даже когда симптомы становятся очевидными, если он, ну, не пошел на терапию через неделю, или там месяц, или полгода после события, то шансов, что он пойдет через 8 лет, ну, в этом смысле тоже минимальны. Он думает, все, 8 лет жил с этим, ну и что? Тем более, что, как я говорю, что подавляющее большинство симптомов не специфическое. Ну, например, раздражительность, бессонница, кошмары, иногда не связанные с событием, и так далее. Там потеря аппетита. Вот, тревога. То есть в этом смысле они, ну, ничего не говорят. Например, таких подарков судьбы, как флешбеки, встречаются крайне редко, чтобы отсылка была прямо к событию. Я расскажу о симптомах подробно, не пугайте словами. Мне сейчас важно рассказать этот механизм. Итак, случается эта экстремальная ситуация. Напоминаю, в гештальт-подходе имеется определенное название для него. Острая ситуация, высокая интенсивность. Если эта ситуация была чрезмерной, очень сильной, однократной, либо, как в случае войны, например, она еще и пролонгирована во времени, или в случае домашнего насилия, например, она тоже может быть пролонгирована во времени, будь здорова, хотя и не такая острая, как, например, ситуация угрозы жизни, да? То что происходит? Острая ситуация сильной интенсивности трансформируется в хроническую ситуацию низкой интенсивности. Как это происходит, если описать уже не словами теории поля, а используя какие-то простые слова из бытового сознания? Я привык строить... Острая ситуация, в которой оказался, предъявляет ко мне требования. Я создаю способы строить отношения с людьми, переживать актуальные, подходящие для этой ситуации, чтобы выжить. Дальше. Ситуация уходит. Ну, там, война заканчивается. Там, из концлагеря выпустили. Освободили там. Или бежал. Соответственно, там, землетрясение закончилось. Жизнь изменилась. А хроническая ситуация забирает на себя власть. И способы остаются прежними. Способы не меняются. Вот это и есть ПТСР.
Способы
реагирования, способы строить контакт остаются прежними. Человек как был сверхбдительным, так и остался. И, например, там, правда, многие афганцы сообщали о том, что, например, в подъезд заходят, если за ними кто-то заходит, они резко разворачиваются и становятся к стенке, например. Или разворачиваются вообще на боевой стойке. И это вне их контроля. Или, например, первый раз, когда я увидел такое шокирующее для меня действие, мужик, офицер, такой здоровый, у него кулак, как моя голова, такой здоровый мужик. 2 августа, там, день десантника, ну и, в общем, как обычно, значит, вертолеты, стрельба, показательное выступление, значит, на разведбата. Вот, я смотрю, этот мужик, значит, меняется в лице, когда летят вертолеты, и падает на землю, ну, зажав голову руками. Вот, я, конечно, удивлен, думаю, что такое с ним происходит. Но мужики, которые знают, тихонечко сели рядом с ним, там как-то кто-то его гладит, кто-то там говорит, Петрович, я здесь, там, ну, что-то в этом роде. Вот, и это вне его контроля. Но он сначала делает, только потом он приходит в себя, осознает, что происходит. То есть способ строить контакт с миром гораздо сильнее возможности, ну, как переживать и управлять. именно почему и чем больший объем необходимых для переживания чувств, там, желаний, фрустрирован и так далее, в симптоме похоронен, тем, как вы понимаете, хроничнее симптомы, тем он стабильнее во времени, он не меняется. Поэтому может, правда, длиться на протяжении десятков лет. Чем слабее событие, тем, собственно, меньше вероятность формирования ПТСР, и тем менее стабильные симптомы. Простая формула, если простыми словами говорить, звучит следующим образом, что аномальная реакция в аномальной ситуации равно норма.
Аномальная реакция в аномальной ситуации.
Аномальная реакция в аномальной ситуации равно норма. И тут же внизу аномальная реакция, оставшаяся в нормальной ситуации, равно аномалии. Вот эта аномалия называется ПТСР. Время прошло, ситуация изменилась, способ жить остался. А вы помните, что с точки зрения гештальт-подхода, селф, или там человек, это способ организации контакта в поле, в фенологическом поле его жизни. Соответственно, он создает сам это поле, сам к нему приспосабливает. Способами все и создание этого поля, и трансформация его, и динамика, оно связано с тем способом строить контакт, к которому он привык, который был жизненно необходим. А потом что произошло? Значит, вьетнамцы, в нашем случае афганцы, возвращались с войны, ну, ветераны афганской войны. Но самый большой стресс, вот почему им еще довольно сложно было изменить способы. Потому что, по их отзывам, вот практически всех без исключения адаптироваться к жизни, когда они вернулись с войны, было гораздо сложнее, чем на войне. На войне они описывали, что они адаптировались в течение недели к происходящему и, в общем, вписывались в такой довольно бесчувственный ритм жизни. А их адаптация к миру, когда они вернулись домой, проходила значительно тяжелее и в подавляющем же случаев не закончилась. Но они были хронически дезадаптированы. И, как правило, один из самых основных признаков ПТСР – это дезадаптация относительно существующей системы, в которой они находятся. Они всегда выпадают. Именно по этой причине ветераны войны очень держатся друг друга, потому что это единственная среда, в которой они получают поддержку. Именно по этой причине терапия ветеранов афганской войны была наиболее успешна в специальных группах гомогенных, где собирались только они. Это не были гетерогенные группы, куда приходили разные другие люди с другими травмами. И, как правило, вот я в ту пору работал в Витебске, но служил в Витебске, и как раз там был создан республиканский центр, медицинский центр реабилитации воинов-интернационалистов. И психотерапия, проводимая там, была гораздо эффективнее, чем любая другая терапия. Им гораздо проще адаптироваться, и гораздо более ценна та социальная группа, в которой они оказываются поняты. Именно по этой причине, например, у них появлялись, не только по причине денег, они могли объяснять это таким образом, говоря про эту историю как раз, но очень многие из них уезжали в горячие точки вновь и вновь за деньги наемницами. Уже многие из них участвовали в последующих войнах, причем не только на постсоветском пространстве, но в разных других местах, причем неважно на какой стороне. Потому что там они знают, как жить. Все в их теле, в реакциях, приспособлено для адаптации к другой жизни.
Даже если это угроза.
Да? Даже если это угроза, они чувствуют себя там безопаснее.
Там понятнее. Тут свои, тут чужие.
Да.
В жизни нет такого человека, разделения.
Ну вот они даже описывали, иногда говорили слова «понятно», но они описывали, как что мне там комфортнее. Мне так удивляло, я помню это. Написали как комфортно. И, например, чувствительность, конечно, утрачена, когда, они мне, по пьяни, рассказывали истории, от которых мне волосы вставали дыбом. А они, с этого стебались. Конечно, там масса историй, связанных со смертями, убийствами, которые они в том числе совершали. Или там забавные истории, помню, хохотали, так с радостью вспоминали, когда, один из них пошел в туалет полевой, из дерева, сделал. Другие над ним подшутили. Как, зашел в туалет по-большому, сидит, а они, гранату туда бросили. Я рассказывал эту историю. И так хохотали, что так прикольно было. Он туалет в щепки разнесло, мужик успел выбежать, конечно, со штанами, именно это было предметом беседы. Вот. Но действительно то напряжение, которое лежит в основе способа строить контакт, его надо куда-то размещать. В переживании это невозможно. Мы иногда в мирной жизни, в психотерапии тратим годы на то, чтобы восстановить человеку способность переживать. Что говорить уж о той ситуации? Мне просто вообще невозможно переживать. Итак,
вопрос. Да. Получается, тогда логично, что туда шли люди, которым, в принципе, сложнее строить контакт с людьми, чем какие-то специфические
куда
люди.
Туда шли?
Ну, изначально вот в Афган, да, люди, чего им так сложно, легко адаптироваться? Они какие-то, у них изначально какие-то предпоставляли.
Ну, идея-то прекрасная, но и у них обычно никто не спрашивал, хотят ли они идти в Афган. Это обычно военкомат поступал разнарядкой людей просто иногда случайным выбором. Никто не спрашивал, хочет человек идти в Афган или нет.
Это не зависит.
Как правило, не спрашивал. Он спрашивал.
Нет темперамента, нет каких-то ничего.
Да. Военкомат.
Нет, не зависит.
Они даже не знали, куда это делать. И люди больше всего переживали вот сложность потом адаптироваться. У них какие-то были специфические...
Не могу про это сказать, потому что сам я исследованную тему не приводил, но вопрос мне твой понятен. И, может быть, ты права, это хорошая гипотеза, но она нуждается в исследовании. Может, и есть исследования на эту тему. То есть, ну, кто-то больше подвержен ПТСР, кто-то меньше. Наверное, да. Но я лично таких исследований не проводил и сам не слышал.
Ну вот профессионал армии, например, не всегда шизогенит по показаниям тоже.
Нет, конечно. Ну там много факторов, мне кажется. То есть, ну, я даже не знаю, какие из них. Да-да, многие идут, соответственно, чтобы хлебнуть романтики. Некоторые идут, потому чтобы реализовать свою такую, ну, импульсивность, возбудимость. Ну и, может быть, это лучший способ, лучше пусть будут контрактниками в армии, чем будут потом избивать или хулиганить, и грабить людей на гражданке. Кстати, многих действительно спасает армия от тюрьмы. Вот. Пункт второй.
А?
В некотором смысле, да.
Ну, как легально.
Говоря аналитическими словами, да. Или, к примеру, люди приходили, которые не очень были адаптированы на гражданки в армии. Как правило, это люди с более низким интеллектом, вот, которые не нашли себе дорогу. И, ну, вот, в пору формирования там, ну, у нас в Беларуси не контрактная армия, но контрактников много, так же, как, наверное, у вас. Да? Вот, людей, которые помимо срочников, есть еще масса сверхсрочников. Вот, и, как правило, это люди с невысоким интеллектом, как правило, из деревень. Редко это люди из каких-то состоятельных, обеспеченных семей, закончивших университет, но редко.
Например, давали информацию по поводу акцентуации личности, что более подвержены демонстративные, тревожные и идентичные. Ну, вот такую информацию.
Ну, вот у них есть, значит, исследование.
Больше, ну, травматическим этим ПТСР, они больше подвержены развитию травматических.
Это все прекрасно, если бы, ну, этих людей исследовали до ПТСР. Но я полагаю, что возможности такой просто не было у этих людей. Ну, это невероятно провести исследование. Это если бы, как в Беларуси, отпечатки пальцев сейчас, ну, насильственно собирают. Так думаю, что у всех военнообязанных. То если бы всех, предположим, все население страны или там планеты тестировали по этому тесту, а дальше кто из них попал, ну, кто не попал, кто-то обратился и дальше в базе посмотрели, то тогда бы можно было бы сказать, что эта выборка, ну, хоть немного репрезентативна. Но в случае, если берут людей из ПТСР и акцентуация их смотрят, то, в общем-то, я могу сказать, что это ПТСР оказалось причиной заострений черт характера. Да. И в этом смысле, может быть, это отражение симптоматики. А я сейчас буду говорить о симптоматике, ее как раз можно приписать, спутать очень легко с акцентуацией характера. Элементарно. Поэтому, к сожалению, подобные глобальные исследования, полагаю, что может позволить себе только, ну, очень богатая страна, которая почему-то этим, ну, задастся какой-то целью такого всеобщего тестирования людей. Ну вот. Каковы симптомы ПТСР? А, может быть, сначала не про симптомы, вот про что следует сказать. Про признаки ПТСР. Да? Что является таким общим для посттравматического стрессового расстройства? Я не уверен, что вспомню все. признаки, но можете посмотреть в классификаторах их. Но, говоря своими словами, признаки следующие. Во-первых, наличие в анамнезе психотравмы. Потому что если этого события не было, то тогда это может быть вовсе не посттравматическим стрессовым расстройством, а чем-то другим. Наличие в анамнезе психической травмы. Следующее. Устойчивое избегание раздражителей, ассоциирующихся с травмой. Ну, то есть, что угодно, что напоминает о событии. Ну, вот когда я говорил там о звуках летящих вертолетов. Вот, о звуках там, не знаю, выстрелов. Вот, или какие-нибудь фрагменты фильмов. А человек всячески избегает этого. А если не избегает, то он оказывается в них как-то вовлеченных сильными чувствами. Поэтому следующий пункт – это что в динамике симптомов и переживаний встречается содержание событий. Ну, то есть все время есть отсылка к этим событиям. Иногда в сновидениях, в кошмарах, вот, в воспоминаниях.
Есть отсылка к событиям?
Да, к событиям. Есть отсылка к событиям. Время проявления симптомов могу ошибиться. То ли не менее месяца, то ли не менее трех. Ну, пишите три. Мне кажется, что месяц это мало. Вот. А должно быть 5. А у вас 4, похоже, да? Да?
Да.
4. С признаком.
4. А у вас 4.
А что значит время проявления симптомов?
Симптомов. А, спасибо. Да. Одно из самых важных составляющих практически во всех симптомах, встречающихся, это такая повышенная тревожность и сверхвозбудимость.
Это эксплозивность или
нет? Это не только. Она может проявляться, например, в такой в подозрительности, бдительности. Это может быть действительно проявляться в эксплозивности, такой взрывчатости некоторой. Человек может быть на ровном месте. Кстати, одна из причин, по которым эти люди обращались, ну, в форме моей службы в войсках, это были жалобы в женский комитет. Ну и что, на домашнее насилие. То есть эти люди взрывались по малейшему поводу. И если еще на службе они как-то могли контролировать себя, вот, то, собственно, дома они срывались на детях, на женах. Вот, иногда на фоне алкогольного опьянения. Вот. То есть, ну, симптоматика, на которую жалуется клиент, должна быть проявлена не менее 3 месяцев.
То есть постоянно в течение
3 месяцев? Да. Вот. Ну, как показывает опыт, это гораздо дольше, гораздо дольше, больший срок, как правильно. Более длительное время занимает, гораздо более. Занимает 4 месяца. Вот. Ну, минимум 3 месяца. Вот. Потому что то, что меньше, это может быть критерием острой травмы. Вот. И вполне причудливая симптоматика может быть отражение первого периода переживания событий. Вот. Травма, горе и так далее, и так далее. Симптоматика ПТСР. Ну, то, что вспомню, наверняка в каких-то книгах можете более подробно про это почитать, но про то, что важно поговорить, это следующее. Во-первых, немотивированная бдительность. Вот что это значит? Это значит, что человек пытается события своей сегодняшней жизни контролировать в большей степени, чем предполагает современная ситуация их жизни. Они становятся как будто бы гораздо более подозрительными, настороженными. Вот. Ну вот те случаи, которые описывал, когда там люди на каждый шорох звук там прижимаются к стене, начинает сильно стучать сердце. Вот. Следующий такой признак. Довольно часто происходят вспышки гнева и ярости. Причем иногда, казалось бы, без внешне значимого повода. Похоже, что гнев и ярость – это способ избавиться от напряжения, которое относится к каким-то другим довольно сильным чувствам. К боли, вине, страху. Ну, не всегда именно вот к этим, да, потому что одним из симптомов может быть как раз вина выжившего. И, кстати, одним из оснований как раз, и может быть центром всех симптомов может быть как раз вина. Ну, например, если человек потерял своих близких на войне или там в катастрофе и так далее, он может испытывать очень сильное чувство вины, вне зависимости от оснований, ну, рациональных оснований. Например, многие испытывают очень сильное чувство вины, потому что не могли оказаться рядом с умирающим отцом, например. Теперь представьте, каково чувство вины там человека, если там он с другом пошел на войну, и у него на глазах убили, а он был в метре от него. Ну и, конечно, вне зависимости от того, что там он не видел, там, он не мог закрыть его, он не мог ему крикнуть там, или броситься на него, сбить его с ног, и так далее, и так далее. Вне зависимости от этих причин и оснований, чувство вины может оказаться очень сильным и токсическим, которое очень трудно пережить. Кстати, вот еще один из симптомов, но суицидальные мысли, они являются производной чаще всего именно от этого. Но если уж говорим об этом, о суицидальных мыслях, то депрессия оказывается одним из составляющих процессов посттравматическом стрессовом расстройстве. Когда я говорю о симптомах, вы понимаете, да, что в отличие от признаков, которые являются критериями диагностическими, симптомы могут проявляться, могут не проявляться. Ну, то есть их могут проявляться в разном сочетании. Пока я говорю о симптомах неспецифических. Бессонница. Бессонница. Как правило, опять же, что такое бессонница? Бессонница, как правило, это способ обходиться с остатком, чрезмерным остатком возбуждения. А поскольку переживание не может произойти у людей с хроническими травмами, то что тогда происходит? То все время хронический уровень возбуждения остаточный остается. И тогда, собственно, люди просто не могут уснуть. Потому что очаг возбуждения не дает это сделать. Ну, постоянно мысли какие-то крутятся в голове. И человек просто не может отдаться подушке. Потому что для того, чтобы уснуть, нужно отказаться от контроля. Ну, это не волевой процесс, да? Просто когда мы засыпаем, контроль усыпает. У этих людей контроль не засыпает. Смотри, один из первых признаков – немотивированная бдительность. Именно по этой причине, для того, чтобы уснуть, нужно вообще отдаться подушке, кровати. А отдаться в модели этих людей просто невозможно. Они засыпают довольно часто на фоне очень сильного истощения. Вот. Следующее. Сейчас мы будем передвигаться. Вот еще из неспецифических симптомов. Статистически такая криминализация, вот по статистике, по крайней мере, американскую читал статистику, в 6 раз выше среди этих людей, чем в среднем по мужской популяции. Ну, это значит, что люди попадают в поле зрения там милиции, совершают правонарушения чаще в 6 раз, чем в среднем по выборке. Да. Ну, не знаю, так слово пришлось там. То же самое касается алкоголизации. Очень многие люди спиваются именно на этом фоне. И обращаются за терапией уже по поводу зависимости. Вот. И только в процессе, соответственно, этой помощи, реабилитации оказывается, что человеку нужна психотерапевтическая помощь уже после курса реабилитации. Вот. Это нетипично, это не значит, что все алкоголики, они там 90% с ПТСР. Но, в общем, это гораздо более частое явление среди ПТСР, чем среди других людей, наоборот, да? есть эти люди спиваются чаще, чем другие. Следующее. Ночные кошмары. Часто человек не может уснуть, потому что ему снятся кошмары. Причем в этом смысле есть несколько видов. Ну, например, это могут быть кошмары, никак не связанные с событием. Просто могут сниться какие-нибудь ужастики, монстры, убийства, там, не знаю. Или просто фон тревоги, когда кто-то гонится, там, не знаю, человек просыпается в холодном поту. Но кошмары могут быть также связаны с событиями травмы. Кошмары по мотивам события травмы. И совсем специфический симптом встречается не так часто, но довольно специфический для ПТСР, по нему очень просто определить. Это когда человеку снятся события травмы с точностью до видеозаписи. Более ярким симптомом, пожалуй, является только флешбеки. Когда человек как будто бы оказывается в ситуации травмы в бодрствующем состоянии. Ну, то есть, не знаю, вот видели там, когда показывают, американские фильмы часто эксплуатируют эту идею, когда такие вспышки воспоминаний перед лицом человека, который бодрствует, идет по улице, стоит, задумался, там кто-то стреляет, убивает, он как будто бы в ней. Это называется флешбэк. Такая вспышка назад буквально, да. То есть вспышка в прошлое. И человек эти события не вспоминает при этом, вот что важно, а переживает их заново. Но то, что касается воспоминаний, еще один симптом, это так называемые, ну, часто их обозначают как непрошенные воспоминания. Могут появиться в любой ситуации и оказываются настолько беспокоящими, что актуальную психическую активность человека просто могут парализовать. Но они настолько сильные, что он может просто блокировать любые контакты, и он говорит, я выйду, я не могу, и воспоминания заполняют все его сердце сейчас. Он не может больше там вести переговоры или там, не знаю, заниматься спортом. Они настолько интенсивны, что их невозможно отодвинуть в сторону. Ну, как экзотические симптомы, которые говорят о более глубоких нарушениях, могут появляться галлюцинации. Человек может слышать голоса, вот, или видеть людей. И эти галлюцинации, как правило, связаны с событиями. По крайней мере, по мотивам этих событий. Ну, все, о чем я говорил до этого, помните, когда я делал ссылки в травме, о хронической травме, утрата чувствительности. То есть человек оказывается как будто замороженным, все справедливо для ПТСР. Да? Он оказывается замороженным, и на границе контакта он игнорирует любые радикальные изменения. Ну так, там, улыбка людей, смешной анекдот или что-то еще, звучащее в контакте, как правило, не производит впечатления на этого человека. Не потому, что он сжал скулы, решил не смеяться, был такой серьезный, воевал. Нет, он просто не чувствует, что это весело. Человек также, ввиду отсутствия чувствительности, не может чувствовать часто удовольствие. Довольно часто случаются сексуальные дисфункции на фоне этой же тенденции к контролю. Особенно сексуальные дисфункции, связанные с разрядкой. То есть довольно часто встречалось преждевременное семяизвержение, о чем редко, кстати, ну, ветераны войны очень редко об этом говорили, хотя встречалось довольно часто. Ну, про женщин меньше знаю, но полагаю, что поскольку я так встречался, сколько я работал с энергозмеей, она всегда была связана с контролем, ну, с необходимостью контролировать все, то думаю, что если женщина страдает ПСР, тогда должно как-то там все проявляться. Ну, про это не очень понимаю. Ну, это вот то, что я сейчас вспоминаю, да, по тому, чего видел у них. Наверное, еще есть какие-то
часто
симптомы.
Часто психосоматические симптомы.
Соматизация, да, один из самых таких распространенных. Но, опять же, это не специфический признак, потому что соматизация может быть при любом другом расстройстве.
А какая?
И без него.
Это специфическая соматизация?
Нет, специфического ничего нет. Это не специфический симптом. Ну, так же, как бессонница, это тоже не специфический симптом. Если к ней не присоединяются, ну, кошмары по мотивам событий, например, да? Или там человек не засыпает, потому что все время вспоминает о прошедшем. Ну, то есть бессонница может, как вы понимаете, быть при разных других обстоятельствах. Так же, как, например, там немотивированная бдительность или там вспышки ярости могут быть просто следствием специфического расстройства личности. Да? То есть никак не связаны с ПТСР, а связаны
органическое
поражение головного мозга, разумеется. Поэтому в этом смысле хотел сказать, читайте Хауса. Диагностика строится, любой дифференциальный диагноз строится на грани с другими. И только если отсекаются другие, можно диагностировать. Если там есть куча признаков, то должны отсечься те, которые также могут обладать этими симптомами признаками. Когда они оттекаются, получается диагноз. Вот. Но на самом деле ПТСР все же диагностировать удается по специфическим признакам, ну, по симптомам, в основе которых лежит мотивы травмы. Ну, то есть это событие, которое проявляется там, не знаю, в воспоминаниях, в кошмарах, в флешбеках, там, или телесно. То, что вот Тодд Берли, это чистальтист из Лос-Анджелеса, и его признак называют процедурной памятью. То есть тело помнит само, мы можем не помнить события совершенно. Но тело, оно вспоминает его. Так, если вы прикоснетесь, попробуйте прикоснуться к жертве сексуального насилия, даже если успешно репрезентация этого события была изолирована, то она все равно одернет руку и спрячет ее тело, замрет. Также я помню вот человек, который не входил в лифт ни с кем. Если кто-то заходил в подъезд после него, он либо поднимался на пешком, либо делал вид, что открывает почтовый ящик, ему говорят: «Вы едете?» Он говорит: «Нет». Он ждал, пока
в лифте...
Да, ты тоже так делаешь. Ну, что делал он? Если вдруг он заходил в лифт, собственно, поэтому он пришел, когда заходил в лифт, и кто-то за ним заходил, он прижимался к стенке. Стоял все время, почти не дыша. Каким-то образом тело его знало, что здесь есть угроза.
Почему это было? У него была какая-то травмирующая ситуация?
Да, у него была серия травмирующих ситуаций, связанных с насилием.
Это же не обязательно война, это любовь.
Не обязательно, вот мы же уже видим, что не обязательно. Бедняжка Аня тут как.
А если женщина?
Не, ну если это, например, соседи, которых я знаю, понятно, что я так не делаю. Но если мне не знакомы люди и мужчины, я не сижу.
Но есть отличие вот того, что я описываю, от принятия решения. Ну, например, если я думаю, что... Ну, если вот есть какие-то ситуации, в которые я не хочу входить, нахрена надо? Вот иду я по улице, например, и смотрю, идут какие-то пьяные подростки. Я лучше перейду на другую сторону улицы. Не потому, что это травма, или цыгане, с которыми сейчас придется общаться, они будут: «Дай погадай». Ну, правда, меня цыгане останавливали, может, один раз в жизни, они как почему-то обходят.
Ну, неизвестно, кто кому будет гадать.
Может быть, да. Вот. Но, собственно, это не обязательно является следствием травмы. Это может быть следствием еще расчета. Ну, то есть, если как-то ребенок там научен и знает, что вообще-то там с дядями не надо ходить никуда, ну, которым предлагают конфетку из-за уголовки, то, в общем, это нормальная совершенно реакция. То есть он в лифте, он автоматически, это было помимо его воли, он сжимался в стенку. Ну, то есть это было не событием, когда он думает: так, не буду я заходить в лифт, мало ли чего, еще разговаривать придется, например. Или там мало ли что, вдруг маньяк, как-то он выглядит так, да. А тело его реагировало на это. То есть у него не было выбора. Ну, человек, который просто не любит с кем-то есть или опасается, то у него есть выбор. Пойти навстречу этим пьяным, в общем, есть выбор. Или сесть в лифт. А человек, у которого отсутствует выбор, его тело заставит этого не сделать. Но отсутствует выбор. Вот. Еще вопрос?
Терапия.
А?
Терапия.
Супер. Терапия при посттравматическом стрессовом расстройстве. Я же не знаю, что вам сказать. Все плохо с терапией, на самом деле. Теоретически могу вам рассказать, но, в общем, вы должны понимать, что мы довольно ограничены. Если мы имеем дело с хронической травмой 15-летней давности, то, в общем, терапевтически мы очень ограничены. И в этом смысле я довольно много работал с этими людьми, с офицерами нашими. Ну, конечно, это не было, во-первых, у меня не было той квалификации, наверное, которая там, и опыта, который сейчас. А во-вторых, у меня не было длительного опыта работы с ними же. Но, в общем, на протяжении там полугода работы терапии почти незаметно. По той простой причине, что способы избегания жизни значительно сильнее мотива жить. Ну, то есть, симптомы гораздо более, ну как, выигрывают конкуренцию по отношению с болью переживания. С переживанием боли, точнее.
То есть, так даже лучше.
Да, да. И поскольку это завязано на длительное время, и симптомы, они в этом смысле, как метастазы, десятками распространились во всех сферах жизни человека, то, в общем, они довольно, ну, трудно продвигаются к терапии. Но, тем не менее, в этом смысле терапия, конечно же, возможна. И терапия заключается, терапия малых шагов очень, и заключается в постепенном восстановлении чувствительности. Никакого восстановления осознавания взаимосвязи симптомов с событием совершенно бессмысленно. Никакого предложения переживания события, которое не пережито. 10 лет назад было событие, и ты его не пережил. Это поэтому ты так страдаешь. Давай-ка переживем. Это игра в терапии. Ничего общего с терапией не имеющей. Одна из самых главных задач минимум, только после этого можно говорить об осознавании и о переживании, заключается в восстановлении чувствительности. И это восстановление может длиться месяцами, годами и быть малозаметным. И эта чувствительность, восстановление ее связано не с воспоминанием о событии. Тоже ошибка, если мы пытаемся акцентировать наше внимание на восстановление чувствительности человека к событию. Совершенно бессмысленно. Лучше вести предательскую, партизанскую, терапевтическую войну. Что?
Я говорю, что, наверное, часто она бывает и губительная такая попытка.
К счастью, нет, она просто бессмысленна оказывается.
Брать просто реально актуальную ситуацию, да. Жизненную.
Все, что если вы будете фокусировать внимание на событии, все, что вы сможете сделать, это ваш клиент всплакнет мимо вас. Ну и вы поймете, что жизнь его тяжела, и он еще раз в этом убедит, что жизнь его тяжела. Он, скорее всего, скажет вам спасибо. Но это не изменит ровным счетом ничего. А вот восстановление чувствительности в контакте с вами, в контакте с его близкими, когда он начинает способен замечать происходящее в контакте чуть больше через 3 месяца, чем 3 месяца назад. Вдруг он мелочи начинает замечать, того, чего раньше не замечал. И восстановление чувствительности, мне кажется, чувствительность – это свойство психического контакта, принадлежащее контакту, оно тотально. Ну, то есть, другими словами, оно не может быть локально, здесь чувствую, там не чувствую. В этом случае. Конечно же, в случае, например, изоляции какого-то аффекта, да, но это не в том, что мы сейчас говорим, в других случаях. Это возможно, когда что-то изолировано, да, а все остальное вроде бы человек чувствует. Но в данном случае утрата чувствительности тотальна. То есть она всеобщая. И в этом смысле восстановление чувствительности каких-то аспектов жизни. В контакте с вами, по ходу рассказа о там, жене, детях, там, не знаю, друзьях. И этот опыт, перенесенный в эти отношения, если чувствительность начинает восстанавливаться, то ее прирост, в конце концов, сильно усложняет жизнь человеку. То есть, другими словами, он делает необходимым переживание. Тогда восстанавливается чувствительность к более крупным формам. Да, и человек начинает, как правило, его жизнь становится сложнее. Он все больше начинает возвращаться к событию, как к событию, простите, насыщенной болью. он все больше, ну, вот, получает доступ к боли, ну и все больше от нее страдает, как вы понимаете. На этом этапе срываются часто.
Не срываются, да. Потому что терапевт не может выдержать
такую боль. Срываются, потому что терапевт отчасти не может выдержать. Это же, ну, мне кажется, что боль, вот, ну, я правда верю в это, как осознавание. Может странным показаться, я не буду этот тезис разворачивать, довольно слишком сложно в лекции сделать. Принадлежит контакту. Не, когда мы говорим о чувствительности, она принадлежит контакту. Этот человек лишь агент. И в этом смысле контакт с нами обладает чувствительностью этой. И мы агенты более натренированные в этом смысле, этой чувствительности. И если мы восстановим чувствительность клиента, зачастую происходит через осознавание, которое мы вносим, будучи его агентами, в контакт. То есть мы что-то в контакт размещаем, что теперь клиент раньше бы игнорировал, а сейчас не может. А сколько это для него важно, поскольку это чувствительность контакта и осознавания, то он оказывается, но вынужден с этим соприкоснуться.
А что потом, если не срываются? Срываются?
Если не срываются, то следующая задача заключается в легализации этих чувств. Что это значит? Ну, другими словами, чтобы ситуация контакта продемонстрировала клиенту, что он имеет право на эти чувства. С одной стороны, и может быть не убитым ими, с другой стороны. Он имеет право на злость, например. Потому что там же масса чувств, которые, ну, симптомами заблокированы. Типа ярость-то есть, например. Но, в общем, блокированными оказывается стыд, боль и что-то еще. Или вина, оказывается, блокирует, например, как если вина как симптом. Потому что вина может быть и не как симптом. Если вина как симптом, то она блокирует гнев, например, который человек не смог реализовать. Ну, например, того друга, которого убили у одного из моих клиентов, у него на глазах он многие годы испытывал вину, это избавляло его от переживания сильного гнева на этого человека, который фактически оказался виновен в его таких переживаниях. Но он может быть, тем более это странное чувство, поскольку оно не, ну, не обосновано и поэтому легализовано быть не может. Ну, довольно странно испытывать гнев к другу, которого он застрелил душман. А тем не менее гнев есть. И вот тогда происходит некоторая легализация этих чувств. Ну, сначала осознавание, да? То есть цепочка такая. Восстановление чувствительности. Вот. Дальше идет осознавание. После этого легализация этих чувств. Ну, то, что а, я имею на них право, а б, что чаще, ну и более важно, они выносимы. Если контакт ваш демонстрирует клиенту, что эти чувства выносимы, то он получает возможность к следующему, последнему этапу восстановления динамики переживания. Ну, когда это чувство может быть размещено уже, ну, не просто. Обычно он, когда столкнет чувством, он будет его испытывать и делать так. Зажиматься, как будто, ну, пытаясь удержать внутри себя его. Последняя попытка его снова. Рефлексивная попытка такая. Рефлективная. Почему рефлексивная? Рефлективная. Рефлекторная. Угу. Попытка его затолкать обратно. Но уже поздно. Ну и, как вы понимаете, жизнь человека на этом этапе значительно усложняется. Она становится болезненнее, труднее. Так, чтобы вы понимали, прогноз, это, ну, того, о чем я рассказал, этот период длится годы. Зачастую. Вот. И только потом, собственно, переживание. Когда человек может разместить чувства в контакте с вами и может начать жить и дышать вместе с этими чувствами. Поскольку они теперь не нужно тратить силы на то, чтобы оставить в себе, они начинают свободно течь в контакте с вами. Про переживание рассказывал наверняка уже. То есть суть заключается, восстановление переживания заключается в том, что мы поддерживаем динамику феномена в контакте. Это одно чувство, оно дальше начинает трансформироваться, на его фоне появляются другие, и мы эту свободную динамику поддерживаем. То есть дальше мы, ну, в этом смысле делаем все, чтобы вернуть полю его власти. Все. Вот.
Человек в контакте с вами, с миром, способен испытывать эти чувства и проживать их. динамики, да?
Да. Вот. Но хочу вас удержать от излишнего оптимизма. Относительно ПТСР, а?
Звучит красиво,
как все было так оптимистично.
Ну, просто важно понимать, с чем вы имеете дело и на что можете рассчитывать. Но просто не думайте, что...
Чтобы не сгореть.
А?
Чтобы не сгореть.
Чтобы не сгореть самим, да. Что важно понимать, каков прогноз, и что клиент может свалить на каждом из этапов. На полном основании. Но в этом смысле, конечно же, люди, страдающие ПТСР, их уровень психологической культуры не очень высок. Ну, именно психологически. Они могут быть очень культурно образованными, интеллигентными, не умнейшими людьми нашего времени вообще-то, да? Типа Ницше. Вот. Но быть тупым в смысле психологической культуры. Но строить отношения совершенно некомпетентными. Я думаю, если у Ницше общий интеллект был «мама, не горюй», то эмоциональный интеллект, думаю, что не очень высок.
А какая
у социальный уж тем более.
Какая у Ницше была травма?
Я не знаю. Я думаю, что у него что-то было. Ну, по крайней мере, он сильно... похоже, вообще с людьми общаться не очень мог. А с женщинами, похоже, как-то совсем было плохо. А? Женщины, ну, да у него с мужиками тоже, в общем. Но похоже, что у меня такое, вот потому что я читал ее биографию, есть какое-то ощущение о какой-то травме женщины. Но поскольку там наибольшая страсть его лежала. Если по пальцам пересчитать, я не знаю, была ли, кроме Луи Андрея Саламе, хоть кто-нибудь, кто мог рядом с ним быть. Я другой не знаю. Просто, может быть, было еще парочку женщин, но в то время как у него друзья, короче, это слово, но, по крайней мере, кто к нему был более-менее близок, мужчины были вроде бы. Но тоже, что за травма, хрен его знает. Я думаю, какая-нибудь пролонгированная травма развития. Ну, что-нибудь с детскими историями, с множественными какими-нибудь усложнениями контекста. Вот. Теперь вы знаете, как работает ПТСР, слава богу.
Я, наверное, пропустила начало, а вначале ты говорила о том, какие травмы, перечислял примеры, кроме, вот я поняла, военных событий каких-то.
Там, да, это может быть что угодно, на самом деле, да, я перечисляла, там могут быть бытовые травмы, стихийные бедствия, массовые катастрофы, насилие, но по большому счету все что угодно.
Но все-таки бытовые вряд ли к этому относятся, ну типа там развод родителей и все остальное, то это все-таки не сюда.
Ну, наверное, нет.
Может.
Это должно быть очень сильное событие, которое вторглось и должно было спровоцировать. Ну, скорее всего, вот то, что называют посттравматическим стрессовым расстройством, как некоторой нозологией, да, диагноз такой поставить не удастся. Ну, вот исходя из тех признаков, которые я озвучил. Ну, их просто обнаружить, не удастся. Но, в общем, механизм тот же, на самом деле. То есть вообще механизм формирования невроза, в самом общем смысле этого слова невроза, в неклиническом его смысле, один и тот же. Это трансформация острой ситуации высокой интенсивности в хроническую ситуацию низкой интенсивности. Вот. То есть уже не колбасит так сильно, но способы остаются те же. Вот. Поэтому подобные травмы, они, скорее всего, можно... условно отнести к какому-нибудь другому компромиссному словосочетанию, например, хроническая травма. Хотя на самом деле для них есть масса других выражений в современных диагностических классификаторах. Например, расстройство личности вполне годится какого-нибудь из типов, которое, в основе которых, ну, на самом деле, любая нозология производная от травмы.
А можно еще?
Ну, не знаю, может быть, разве что там, не знаю, органическое поражение.
Когда ты
пишешь
расстройство личности, ты используешь какую-то конкретную классификацию или общую из всех? Или ты какой-то одной более склонен?
В данном случае нет. Речь идет о поражении просто того, что является наиболее устойчивым. Ну, то есть не о симптомах, которые лежат сверху. Когда я говорю слово расстройство личности, то подразумеваю следующее, что речь идет не о усложнении жизни симптомами, которые оказались на поверхности при припендюре. Ну, не знаю, там, фобии, там, панические атаки, тревога, которая вполне контролируемая время от времени там, появляется и так далее, и так далее. Ну, или там с присоединенными для этого навязчивостями, не знаю, мытьем рук, ритуалами и так далее, и так далее. А я говорю скорее о расстройствах от дефицита, которые в основе своей имеют какую-то деформацию представления о себе и других. Вот в основе них всегда лежит травма. Хотя и в основе неврозов всех тоже травма лежит. Не ответил на вопрос? Хорошо. Задай по-другому вопрос.
Да, наверное. Я имела в виду вообще, то есть это было не в контексте этого, но ты просто упомянул о расстройствах личности.
Да.
Я хотела тебя спросить, пользуешься ли ты какой-то классификацией расстройств личности?
Нет, я клинически не думаю вообще. Только в тот момент, когда пытаюсь описать там в лекции.
А если бы ты пытался описать вот в какой-то научной литературе, то ты мог бы сделать ссылку на, по твоему мнению, нормальную, хорошую классификацию?
Не уверен, поскольку я так не думаю, то не сложно было бы. Не думаю.
Я тоже присоединяюсь, потому что мне очень интересно, да, какую классификацию пользоваться для диагностики, как вот, какую лучше использовать. Потому что используют разные, тревога спадет.
Психологическая
тревога. Я бы лучше
всего, да. Я, честно говоря, не очень знаю. В этом смысле, у меня есть некоторое, вот к вопросу об этом, у меня, правда, есть некоторое значительное предубеждение против многоосевой диагностики ДСМ. Ну, поскольку это такая помойная яма, куда вкинуть можно что угодно. Ну, то есть, вот, если вы это обнаружите, вот, почитайте какую-нибудь из более-менее, из более-менее популярных книг, это вот Маквиллиус, поскольку она написана была для медсестер. Вот. В этом смысле обратите внимание, она работает как этот, помните, у Джерома Кей Джерома, на медицинские слова. Можно обнаружить все, кроме родильной горячки. Ну, то есть, вот читаете, например, какой-то там тип, вот почитайте Маквиллиус, обнаружите себя, по крайней мере, в 3 или 5. В то время как МКБ, хотя бы опирается на подобие феноменологии, в которой есть хотя бы какие-то диагностические признаки, которые можно увидеть и поставить плюсик или минус.
А я вот когда читала, относилась я тоже ко многим, но вот к одной, знаешь, аж заплакала. То есть сердцем как-то отозвало.
Может быть, к которой ты на самом деле относишься, твое сердце просто в этот момент замирает.
Такой, я вообще не помню.
Ничего я думаю на этот счет. Я перестал думать в клинических терминах вовсе. Все, что нужно, мне кажется, вам иметь... Это некоторые признаки, по которым человек нуждается в препаратах. Их не так много, на самом деле. Если видите, соответственно, какую-то продукцию, да, значит, в общем, он, по всей видимости, нуждается в препаратах, потому что он живет в другой реальности. Это не потому, что он так тяжел, что, в общем, с ним терапия невозможна. Нет, потому что он просто в другом месте живет, вы не встретитесь. По этой причине он нуждается в препаратах. Он не хуже, чем другие, просто вы не слышите друг друга. То же самое, если продукция не в виде галлюцинации, а в виде там, бреда. Тоже вы живете просто в других реальностях. Поэтому он нуждается в другом. Вот, чего мне кажется еще? Важным еще кажется депрессия. Правда, если в этом смысле человек находится в остром суицидоопасном кризисе, в депрессии, то, может быть, хорошо бы, чтобы он пил антидепрессант. А вот так мне даже в голову что-то больше не приходит. Понятно, если вы имеете дело, с каким-то процессом, например, при простой шизофрении, с негативными симптомами, просто в этом смысле понимаете, что вы ограничены. В том смысле, что все равно он умрет. Все равно он сначала одни навыки упадают, другие он перестает причесываться, потом умываться, потом, соответственно, кушать себя, и так далее. То есть просто понятно, что не стоит травмировать себя. А в остальном, мне кажется, я очень люблю Хаусена, но позволю не согласиться с себе. Мне кажется, правда, в основе терапии лежит не болезнь, а человек.
Ну, Ирупрайс, это из-за тревоги. Ну, как новичку хочется каких-то этих вещей. Когда уже набрался опыт и считаешь себя там профессионалом, тогда уже можешь отказываться от каких-то классификаций настолько творческих.
Знаешь, как показывает опыт, на самом деле, вот, классификация с тревогой почему-то справиться не помогает. Она ее усиливает. Потому что когда приходит клиент, тревога становится еще больше от того, что нужно его классифицировать. А если почувствует свою задницу, вам задница подскажет. Нужно ли вам иметь здесь дело? Или лучше направить другому человеку? Ну, то есть в этом смысле, да, мне кажется, что...
Ну, я говорю о тревоге от незнания. То есть, например, когда ты говоришь какую-то вещь, а я думаю, что я этого не знаю, то я себе так говорю, а где же я могу это почитать? А если я не знаю, к чему обратиться, то тогда у меня тревога, не могу с ней ничего сделать.
У меня такое ощущение, что...
Да, то есть ты уже это все опробовал, а теперь ты это понял.
Ну, я согласен, но я не знаю, да, ну, может быть. Может быть, но... Мне кажется, что идеология гештальт-терапии в смысле контакта, процесса, поля, чувствительности к нему, самое главное слово «чувствительность», уже достаточно для того, чтобы не париться на эту тему. Чтобы не брать на себя лишнего того, чего не можете вынести. А диагноз? Я даже не знаю, зачем можно было бы поставить. Ну, по крайней мере, тревога обычно это не снимает. Но тревога снимает по ходу перед тем, как начать работать. Тревогу сильно снимает чтение регулярных книжек. Тогда есть ощущение, что как-то это... Психологические мышцы растут, становимся все более устойчивым.
Не, ну так они не растут,
растут. Ну хорошо, ладно, тогда растут. Чтобы снять вашу тревогу, очень рекомендую прослушать курс пропедевтики психиатрической.
Прослушать.
Снизила тревогу?
Да.
Вот, отлично. Прекрасно, рекомендую всем прослушать курс психиатрической пропедевтики. Не знаю, как поможет вам этот Трамп, полагаю, что никак. Но тревогу, вот как у Иры, нет, возможно. Мне такое кажется, что, ну, к сожалению, современная клиническая теория с идеологией гештальтерапии находится в разных комнатах жизни. Ну, то есть они не могут пересечься никак. Мы же много об этом говорим. Альтернативу пока гештальт-терапия предложить не может. Но, потому что все же клиническая теория развивалась последние 300 лет. Конечно, за это время, а последние лет 100, клиническую теорию подстегивает психофармакология безумными темпами. Поэтому, собственно, да, гештальт-терапия пока такого не имеет. Вот в этом смысле я думаю, что какие-то другие представления лет через 50 должны появиться о том, о тех феноменах, которые мы реально видим. Ну, потому что я думаю, что в современных классификаторах есть масса того, чего нет в реальности, но также есть масса того, к чему придется отнестись. Ну, например, галлюцинации бреду, про который я говорил. И тогда к нему придется как-то отнестись. Сейчас психотерапия предпочитает к этому не относиться. Ну, изолировав за свои пределы, ничем не отличаясь от ситуации, когда психиатрия только появлялась в каком-нибудь... Когда была Великая Французская революция? 1693 или 793, а?
Какая?
Где вот мы Бастилию взяли, это какая?
1700.
А? В 93-м? 63-м?
886.
Да?
Ну, что там?
А вот может именно тогда, вот примерно в эту пору стал появляться институт психиатрии. Потому что до этого люди, которых после стали называть безумными, они имели другой статус. Ну вот статус юродивых. В лучшем случае, соответственно, или статус провидцев, или статус просто странных людей, от которых избавлялись. Ну, тоже от сильного страха. Но дальше этот страх стал канализироваться вот в создании клинической теории. Что, в общем, ну, раньше-то этих людей, что с ними делали? Их просто, соответственно, либо селили за городом, либо сажали на корабль и отправляли в другую страну. Они уезжали, жили там своей жизнью. В общем, к ним предпочитали никак не относиться. Это примерно как в той истории, когда, значит, Лай, ну вот, этот царь Нукаринфа, когда, значит, у него родился Эдип, и он уже знал про эту историю, что Эдип должен его убить и на его касте жениться. Нет, ну даже жениться, да. Вот. Он чего сделал? Он решил не знать о том, что будет с его сыном. Он просто отдал его какому-то слуге и говорит, отнеси его в горы. Ну, типа, он не убил его. Там проволокой ноги ему прокололи. Значит. Вот. Ну, а ребенку там, типа, 2 дня от роду. Отнеси его в горы. Пусть живет. Вот так же еще 300 лет назад не относились к безумцам никак. Вот, а потом, соответственно, случилось 2 события. Значит, ну, победила революция французская, ну, с одной стороны, и нужно было надевать куда-то силы политические. А вторая штука, лепру победили. И остались, ну, лепрозории пустые. И что-то нужно было, ну, с этим делать. И вот тогда на волне такой псевдогуманизации появились сначала общие госпитали, так называемые общие госпитали, появились во Франции, в Англии, бедлам, вот, и еще где-то. Общий госпиталь, это что значит? Туда, значит, сгруживали, как правильное слово?
Сгружали.
Сгрудили, вот я хотел это сказать. Но, ну, слово сгрудить. Значит, бомжей, уголовников и вот тех, кого позже назовут психически больными. И они всех, ну, держали вместе. И только после революции Пинеля, ну вот, это 18 век, да, соответственно, стали создавать психиатрические клиники. Ну, где развлекались, понятное дело, кровопусканием, вот, обертыванием в холодные простыни, вот, всякого рода причудливыми исследованиями, что дальше гуманизировалось в лоботомию и инсулиновый шок.
Электрошок.
Да. Ну, а после, соответственно, стали появляться первые ребята, которые решили таблетки делать. Ну, а там все понеслось. Сейчас это уже не остановить. И чем, соответственно, больше бабла и сегмент рынка занимает психофармакология, тем, соответственно, больше денег тратится на исследования. Если стоматология это носит, ну, такой характер еще более-менее понятный обычному человеку, ну, что зубы лучше лечить стали, правда, сейчас, то лучше, соответственно, как-то лучших результатов относительно этой самой большой помойной ямы психиатрии, шизофрении, так и не получили. Но, тем не менее, таблеток стало больше. И диагноза больше. Книжки все толще, учебники все толще, людей, выпускающих все больше, тревожных самых.
Потребовал материал для супервизии.
Совершенно верно. Или, это с одной стороны, либо для супервизии, либо для создания новой теории. Следовательно, новой нозологической единицы. И эта цепочка бесконечна.
Я поняла.
Вот то, что я сейчас описал, лучше всего, на мой взгляд, описано, собственно, я сейчас рассказываю не свои идеи, а идеи Мишеля Фуко. Я лишь пересказал его книгу «История безумия в классическую эпоху». Почитайте, очень интересная вещь.